Мягкая теплая рука легла мальчику на плечо, и бородатый дядя за его спиной сказал:
«Это же Катенька, живое украшение компании». Затем бородатый пригнулся и громко шепнул Егору: «Будьте осторожны, молодой человек, она не замужем». После чего обратился к неменяющейся в лице Диве со странным вопросом: «Он у себя?» Та молча кивнула, продолжая буравить Егора хищными глазками. Ее тщательно зачесанные волосы и тугие скулы напомнили мальчику птеродактиля из документального фильма про динозавров. Изо всех сил стараясь поддержать разговор, он спросил, как бы невзначай: «Значит, вы здесь для красоты?»
«Я вообще-то секретарь», — низким, почти мужским голосом сказала она.
Егор обрадовался. Тетя умеет говорить, и уж наверняка все тут знает. Мальчик решился на третий вопрос.
«Покажите мне приемную, секретарь Катенька. Это должно быть ужасное место, если папа не разрешает туда ходить».
Изогнутые брови девушки изогнулись еще больше. Она медленно-медленно спросила: «Что еще тебе сказал папа?» Но Егор не успел ответить, потому что близко хлопнула дверь и раздался резкий писклявый голос.
«Катя, кто тебе разрешил приводить сюда своего ребенка?»
Катины брови сложились, как две раскладушки. Она вскочила, и Егор понял, что это не тетенька, а целый подъемный кран, которым можно строить 20-этажный дом. Причем 15 этажей — это только ноги.
— Олег Петрович, — чуть не заплакала она, — что вы такое говорите при посторонних? У меня нет детей, я проверялась.
Егор обомлел, кажется, он влип. За дверью тот самый Олег Петрович. Монстр, чудовище, мучитель своих сотрудников, кошмар и ужас офисных джунглей.
— Да неужели?
— повысил голос папин начальник. Вне всяких сомнений это был он.
— Нет детей? А это кто?
Он резко повернулся к Егору и воздел к нему пухлые руки.
«Егор красивый», — хотел было представиться мальчик, но слова застряли у него в горле.
«Что это такое?»
Пока девица по прозвищу «Секретарь» то краснела, то бледнела попеременно, начальник выплеснул последние аргументы, четко разделяя слова.
«Здесь серьезная организация, чтобы никаких детей! Понятно?»
Дверь с треском хлопнула, и скандальный толстяк исчез, как черт в табакерке. Катенькины бровки медленно вернулись в исходное положение. Она выдохнула и села на вертящийся стул. Вопросы переполняли Егора, но поговорить с Катенькой по душам так и не удалось.
— Пошел вон, мальчик! — одними губами приказала она,
и герой лысого леса вылетел из приемной, как ошпаренный кролик. Светлана Васильевна вернулась домой рано, до полудня. Она положила гневный усатый сверток на тумбочку, сняла пальто, сапоги и принялась разворачивать кота.
— О, Тимуси мой хороший, устал, проголодался. Сейчас мы тебя разденем, и бабушка покормит.
При первой возможности Маркс вырвался, сбежал и засел в кладовке, приходя в себя. В темноте блеснула вторая пара глаз, и голос домового спросил.
— Рассказывай, что было-то? — Ой, метё достало. Витина... «Нахал бесцеремонный! Хорошо, хоть митинг совался!»
Нервно сглотнув, ответил Баюн.
«Киса, киса, 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 киса!» —
заискивающе послышалось снаружи.
«Может, тебя найдет?»
— прошептал Гаврюша.
«Она все найдет!» —
обреченно выдохнул кот.
«Усыпи! Делов-то! Опять будет замкнутый круг! Усыпай давай, остальное беру на себя! Правда?» «Правда, правда!» —
передразнил домовой. Баюн вышел из укрытия и добровольно сдался в ласковые бабушкины руки. Довольная, обнимая кота, она плюхнулась на диван и включила телевизор. Маркс начал процесс замурлыкивания. Через 5 минут от храпа заслуженной пенсионерки содрогались стены и дребезжали стекла квартиры красивых. Кот вопросительно поднял бровь на появившегося домового.
— Обещал, что храпа не будет!
Гаврюш кивнул, сбегал на кухню, приволок в гостиную азбуку заклинаний и помог Марксу выползти из-под бабушкиной руки.
— Вот! Противохрапные!
— он ткнул пальцем в страницу.
— Пользуйся!
Кот молча сел перед книгой и про себя прочитал текст.
— Слишком много непроизносимых букв!
— разочарованно сказал он и покосился на Гаврюшу. Тот развел руками, дескать, увы, товарищ, твои проблемы. В тот же миг рация на домовом проснулась и закричала голосом Егора. —
Гаврюша, ты мне очень-очень нужен, прилетай скорее!
— Кто бы сомневался, — философски заметил Маркс и еще раз уткнулся носом в текст. В круглых кошачьих глазах появилось выражение безысходности и тоски. Домовой застонал, подвинул книгу к себе и начал засучивать рукава.
— Значит так, недотепа, я сам прочту, но с одним условием. Ты будешь смотреть за домом, пока мы с Егоркой не вернемся, понял?
Кот покосился в сторону бабушки.
— Да, товарищ, как будто у меня есть выбор.
Выполнив обещанное, домовой оседлал мамин веник, прихватил котомку с волшебными предметами и через кухонную вытяжку покинул маленькое гнездо. Он быстро летел над крышами, время от времени делая мертвую петлю, а отчаянный храбрец Егор тем временем продолжал наблюдать за логовом врага. Он бродил по коридору с отсутствующим видом и как бы невзначай заглядывал в приемную. Туда-сюда... Туда-сюда. Сначала секретарь Катенька смотрела в одну точку и шевелила бровками, потом взялась красить ногти и долго сушила их, выставив на показ растопыренные пальцы. Потом ей позвонил Олег Владимирович и что-то прогавкал. Она отпустила кнопку коммутатора и сказала «да». Через 10 минут злой начальник вышел и повторил важные производственные указания ей в лицо. Катенька равнодушно отвернулась, и он закончил разговор уже с ее затылком. Егор в очередной раз развернулся, собираясь шагать обратно, и столкнулся со своим замечательным, долгожданным, верным другом домовым.
— Привет!
— сказал тот и сразу полез в котомку.
— На, надень!
Это была обычная вязаная шапка. Егор надел ее и пропал.
— Ух ты! — «Шапка-невидимка!» — обрадовался он. «Откуда у тебя такие волшебные вещи?»
«От бабушки досталось!» — не стал вдаваться в подробности Гаврюша. «Правда, у нее носки-невидимки были. Но я один и...»
«Пойдем, я покажу тебе страшилище Олега Петровича!» Недослушав, перебил Егор, а домовой был только рад перемене темы.
Директор как раз вовсю проводил общее собрание, когда его будущие перевоспитатели тайком вошли в его кабинет. За длинным столом сидели дяди, тети и Вал Валыч. Гаврюша нашел свободное местечко и присоединился к ним. Достал из котомки свиток, чернильницу и перо, положил перед собой на стол и застрочил точно так же, как это делали другие. Егор пристроился рядом, стараясь не шевелиться.
— Повторяю, здесь серьезная организация!
— брызгая слюной, стучал по столу Олег Петрович.
— Я тут главный, а вы должны меня слушаться. Все, без исключений. Если вызываю, туда отлететь пули, а не ползти, как черепахи.
— Черепахи!
— повторил себе под нос Гаврюша, корябая пером бумагу.
— Я жду от каждого полной самоотдачи, а вы только и знаете, что в носу ковырять!
— орал главный.
«В носок ковырять!»
— вывел Гаврюша и макнул кончиком пера в чернила.
«Клоуны!
Клоуны!»
— записал Гаврюша и повернулся к Егору.
«Нам этого по уши хватит. А теперь, гляди в оба, представление начинается!»
Домовой отложил письменные принадлежности и, надув щеки, изо всех сил дунул, свистнул в волшебный свиток. Звук был такой, что все невольно пригнулись, а прямо над головой директора вспыхнула синяя звездочка. В тот же миг она рассыпалась на сотни крошечных огоньков, которые обсыпали Олега Петровича, как новогодние конфетти. Разумеется, никто этого не заметил, кроме Егора и Гаврюши. А вот странные изменения в поведении толстого злого дяди заметили все. После привычного крика «Идите, работайте!» он издал робкое «Ой!», потом второе, третье, и кроме «Ой!» уже ничего не мог сказать.
«Ай-яй-яй-яй-яй!»
— испуганно завопил он, глядя на ближайшего перепуганного сотрудника. Потом перевел взгляд на другого и на третьего, и ойкал уже, наверное, от полной безысходности и ужаса.